На плотах, 1895 год. Возьмем и рассмотрим типичный короткий рассказ Горького, например, «На плотах». Приглядитесь к авторской экспозиции. Некто Митя и некто Сергей сплавляют плот по широкой и туманной Волге. Владелец плота, находящийся где-то на корме, сердито покрикивает, а Сергей бормочет, и до читателя доносятся его бормотания. «Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь, да и орешь потом на всю реку», вплоть до читателя. «Жаль было еще работника нанять Кощею снохочу. Ну и рви теперь глотку-то». Автор выделяет его последние слова. Одному Богу известно, сколько писателей обыгрывали этот прием, которые Сергей прорычал достаточно громко, чтобы их услышали, в том числе и читатель, ибо такого рода экспозиция выглядит необычно, как первая сцена какой-нибудь старой поблекшей пьесы, где слуга и горничная, вытирая пыль, судачит о своих господах. Вскоре из длинного монолога Сергея мы узнаем, что отец нашел Мите хорошенькую жену, а потом стал жить с невесткой. Сергей, здоровый циник, смеется над тщедушным ипохондриком Митей, и они затевают многословный разговор, риторический и фальшивый, который Горький обычно вводит в таких случаях. Митя объясняет, что он хочет вступить в религиозную секту, и тут бедный читатель вынужден заглянуть в глубины старой доброй русской души. Действие переносится на другой конец плота, где мы видим отца с его возлюбленной Марьей, Митиной женой. Это волевой, яркий персонаж, часто встречающийся в беллетристике. Она — обольстительная женщина, изгибающаяся, как кошка или рысь, и прижимающаяся к своему любовнику, который собирается сказать речь. Мы вновь слышим не только резкую авторскую интонацию, но почти видим его, пробирающегося среди своих героев и подающего им реплику. «Грех делаю, точно знаю». «Ну что ж», — говорит старик. «Тяжко ему, знаю. А мне?» Стараясь, чтобы оба диалога между Митей и Сергеем и между отцом и Марьей звучали более правдоподобно, автор, как опытный драматург, не приминул заметить, что герой говорил ведь, иначе читателю пришлось бы недоумевать, с какой стати нужно было помещать эти пары на плот, плывущий по Волге, навязывая им разговор об их жизненных коллизиях. С другой стороны, если герои действительно то и дело возвращаются к своим разговорам, трудно поверить, что плот их куда-нибудь приплывет. Люди не очень склонны к многословию, когда они движутся сквозь туман по широкой и полноводной реке, но это и есть, по моему мнению, голый реализм. Наступает рассвет, и Горькому удается кое-что подметить в пейзаже. Бледный изумрудный ковер лугов блестел бриллиантами росы. Довольно-таки ювелирная картина. Тем временем на плоту отец предлагает Марье убить Митю, и на губах ее играет загадочная улыбка. Занавес. Заметьте, что схематизм горьковских героев и механическое построение рассказа восходят к давно мертвому жанру нравоучительной басни или средневековых моралите. И обратите внимание на его низкий культурный уровень. По-русски он называется псевдоинтеллигентностью, что совершенно убийственно для писателя, обделенного остротой зрения и воображением, способными творить чудеса под пером даже необразованного автора. Сухая рассудочность и страсть к доказательствам, чтобы иметь маломальский успех, требуют определенного интеллектуального размаха, который у Горького напрочь отсутствовал. Чувствуя, что убогость его дара и хаотическое нагромождение идей требуют чего-то взамен, он вечно выискивал сногсшибательные факты, работал на резких контрастах, обнажал столкновения, стремился поразить и потрясти воображение, и поскольку его так называемые могущественные, неотразимые рассказы уводили благосклонного читателя от всякой объективной оценки, Горький произвел неожиданно сильное впечатление на русских, а затем и зарубежных читателей. Я своими ушами слышал, как умнейшие люди утверждали, что сентиментальный рассказ «26,1» — истинный шедевр. Эти 26 изгоев работают в подвале в очередной пекарне. Грубые, неотесанные, сквернословящие мужики окружают почти религиозным обожанием юную барышню, которая ежедневно приходит к ним за хлебом, а затем, когда ее соблазняет солдат, глумятся над ней. Вот это-то и показалось читателю чем-то новым, хотя при ближайшем рассмотрении оказывается, что рассказ — образчик заурядной мелодрамы или традиционного плоского сентиментального жанра в его наихудшем варианте. В нем нет ни одного живого слова, ни единой оригинальной фразы, одни готовые штампы, сплошная патока с небольшим количеством копоти, примешанной ровно настолько, чтобы привлечь внимание. Отсюда всего один шаг до так называемой советской литературы.